Мэрион, представлявшая в Совете Красных, также была мечтательницей, и хотя она сильно изменилась со времен своего прежнего радикализма, все же оставалась многоречивой спорщицей, которую не так легко одолеть. Питер, малыш Энн, вырос до видного представителя сразу для нескольких слоев марсианского общества, включая космическую команду в Да Винчи, зеленое подполье, техников провода и, в некоторой степени и благодаря Энн, умеренных красных. Эта разносторонность была частью его натуры, и Наде оказалось нелегко наладить с ним связь. Он был скрытен, как и его родители, и, казалось, подходил к ней с опаской, как и ко всей первой сотне, желая соблюдать с ними дистанцию. Не сей до мозга костей. Михаил Янгель был одним из первых иссеев, прибывших на Марс вслед за первой сотней, и с самых давних пор работал вместе с Аркадием. Он помогал поднять мятеж 2061-го, и в то время Надя считала его одним из наиболее радикальных красных, отчего подчас до сих пор на него злилась, что было глупо и препятствовало ее общению с ним. Но ничего поделать она не могла, хотя он также сильно изменился, став богдановистом, стремящимся к примирению. Его присутствие в Совете оказалось для Нади неожиданностью. Можно сказать, напоминанием об Аркадии, что она находила довольно трогательным. И Джекки. Весьма вероятно, самый популярный и влиятельный политик на Марсе. По крайней мере, до возвращения Нергала. И Надя встречалась с этой шестеркой каждый день, наблюдая за тем, как они проходили по пунктам повестки дня. От важных до мелких, от абстрактных до частных. Это казалось Наде частью полотна, на котором все связано между собой. Участие в Совете было не только полноценной работой, оно отнимало даже все свободное время. Оно поглощало ее жизнь. А прошло пока только 2 месяца из 3 М лет ее срока. Арт понимал, что это ей досаждало, и чем мог, помогал Наде. Он поднимался к ней в квартиру каждое утро, принося завтрак, как в гостинице. Часто он готовил его сам, и у него неплохо получалось. Входя с подносом над головой, он включал джаз на ее эскине, как саундтрек к их утру, что они проводили вместе. Ни одна Надя любила Луи. Хотя Арт, чтобы доставить ей удовольствие, не только выискивал необычные записи Сачма, вроде «Дай миру шанс» или «Воспоминания о звездной пыли», но и включал поздние джазовые направления, которые ему никогда не нравились прежде из-за своей несдержанности, зато теперь вполне отвечали ритму их жизни. Как бы то ни было, Чарли Паркер, как ей казалось, разносился вихрем более выразительным, чем когда-либо, а благодаря Чарльзу Мингусу его многочисленная группа звучала как оркестр Дюка Эллингтона на Пандорфе, что, по мнению Нади, было как раз тем, чего не хватало Эллингтону и остальным исполнителям свинга, и что создавало весьма забавную, приятную музыку. Или еще лучше. Арт часто по утрам включал Клиффорда Брауна, которого открыл для себя, когда искал для нее музыку. Впоследствии он очень этим гордился и считал его логическим преемником Армстронга. Чувственный трубач, радостный и мелодичный, как Сачмо, но вместе с тем потрясающе быстрый, ловкий и мудрёный, как Паркер, только бодрый. Это был идеальный саундтрек к этим безумным временам, сводящим с ума от напряжения, но позитивным, насколько это возможно. И Арт заносил завтраки, напевая «Всего меня» довольно приятным голосом с той глубиной Сачмо, из-за которой слова американских песен казались лишь глупыми шутками.
«Всего меня, возьми всего меня. Видишь, мне без тебя плохо».
Затем он включал какую-нибудь музыку, садился спиной к окну, и утро наполнялось весельем. Но независимо от того, как хорошо начинались дни, Совет поглощал ее жизнь. У Нади росло отвращение ко всему этому. Пререкания, переговоры, примирения, совещания, взаимодействие с какими-то людьми каждую минуту. Она начинала это ненавидеть. Арт, разумеется, ее состояние замечал и уже выглядел обеспокоенным. Однажды после работы привел Урсулу и Влада. Они поужинали вчетвером в Надиной квартире, причем Арт сам готовил. Надя была рада оказаться в компании старых друзей, приехавших в город по делам. Пригласить их на ужин было идеей Арта и весьма удачной. «Он очень мил», — думала Надя, глядя, как Арт суетится на кухне. «Хитрый дипломат в обличии наивного простака. Или наоборот. Как Фрэнк, только добродушный. Или как смесь умений Фрэнка и веселости Аркадия». Она улыбнулась про себя тому, что оценивала людей по первой сотне, будто каждый был своего рода рекомбинацией признаков той, изначальной семьи. Такая оценка стала ее дурной привычкой. Влад и Арт обсуждали Энн. Судя по всему, Сакс, вне себя после разговора с ней, звонил Владу из своего шаттла, летящего на Марс. Он хотел узнать, не могли бы Влад и Урсула предложить Энн повысить пластичность мозга, процедуру, которую он проходил после инсульта.
«Энн никогда на это не согласится», — сказала Урсула.
«А я и рад, что не согласится», — сказал Влад. «Это было бы уже слишком. Ее мозг не был поврежден. Мы не знаем, как эта процедура повлияет на здоровый мозг. А идти на меры, которые неизвестно к чему приведут, можно только если ты в отчаянии».
«Может, Энн и в отчаянии?» — предположила Надя.
«Нет, это Сакс в отчаянии», — кратко улыбнулся Влад. «Он хочет, чтобы к его возвращению Энн стала другой».
«Хотя ты не хотел лечить этим и Сакса», — заметила ему Урсула.
«Да, это правда. Я не сделал бы этого и себе. Но Сакс — человек храбрый и импульсивный».
Затем он перевел взгляд на Надю.
«Нам лучше сосредоточиться на проблемах вроде твоего пальца, Надя. Такое мы теперь можем подправить».
«А что с ним не так?»
— спросила Надя, удивившись. Они рассмеялись.
«Мы про тот, которого нет», — объяснила Урсула. «Мы можем отрастить его обратно, если захочешь».
«Ка?»
— воскликнула Надя. Она откинулась на спинку стула и посмотрела на свою узкую левую руку, на обрубок на месте мизинца.
«Хорошо, но мне он не нужен, честно».
Они снова рассмеялись.
«Ты, наверное, обманывала нас», — сказала Урсула. «Ты же всегда жалуешься на него, когда работаешь».
«Разве?»
— все кивнули.
«С ним тебе будет легче плавать», — добавила Урсула. «Ну, я теперь редко плаваю. Может, ты из-за пальца и бросила?»
Надя снова внимательно посмотрела на руку.
«Хм, Ка. Не знаю, что и сказать. Вы уверены, что получится?»
«Из него может вырасти целая новая рука», — предположил Арт. «А потом новая Надя. Ты превратишься в сиамских близнецов».
Надя толкнула его в бок. Урсула отрицательно затрясла головой.
«Нет-нет. Мы уже проделали это с несколькими другими ампутантами и провели множество экспериментов над животными. Руки, кисти, ноги. Мы изучали это по лягушкам. Это совершенно чудесно. Клетки видоизменяются в точности так же, как когда палец рос в первый раз».
«Это такая буквальная картина из теории возникновения», — проговорил Влад с легкой улыбкой.
И в этой улыбке Надя увидела, что именно ему принадлежала основная заслуга в разработке этого лечения.
«Так оно работает?»
— спросила она у него напрямик.
«Работает. Мы создадим, по сути, новый зачаток пальца на твоем обрубке. Это будет комбинация зародышевых стволовых клеток из основания твоего второго мизинца. И она будет функционировать как эквивалент гомеобокса, который ты имела, когда была зародышем. То есть у тебя появятся развивающиеся определители, позволяющие новым стволовым клеткам дифференцироваться как надо. Затем ультразвуковым методом тебе введут недельную дозу фактора роста фибропластов плюс несколько клеток из суставов и ногтей, когда это будет уместно. И все, заработает».
Пока он это рассказывал, Надя ощущала, как внутри нее загорается интерес. Стать целой. Арт наблюдал за ней со своим доброжелательным любопытством.
«Ну хорошо», — проговорила наконец она. «Почему бы и нет?»
На следующей неделе ей сделали биопсию целого мизинца и несколько ультразвуковых инъекций в обрубок потерянного пальца и в руку. Затем дали несколько таблеток, и на этом все. После этого оставалось сделать еще несколько уколов раз в неделю и ждать результата. Затем она о нем забыла, потому что Шарлотта, позвонив, рассказала о новой проблеме. Каир игнорировал предписание МПС об откачке воды.
«Тебе бы лучше приехать и взглянуть на это лично. Мне кажется, каирцы проверяют на прочность суд, потому что фракция «Свободный Марс» хочет бросить вызов мировому правительству». «Джеки?» — спросила Надя. «Наверное».
Каир располагался на краю плато, возвышаясь над северо-западной У-образной долиной лабиринта ночи. Надя с Артом вышли с железнодорожной станции на площадь, окруженную высокими пальмовыми деревьями.